Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с историком и публицистом Евгением Алексеевым.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Христос исцеляет двух слепых, которые кричали ему: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». При этом Господь говорит: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «Поверь вашей, да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы кто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Можно сказать, что здесь мы видим весьма характерный пример истинной милости Божией и одновременно человеческого непослушания. Когда человек, пусть и имеет некоторую веру, и даже обретая милость Божию, затем поступает противоположно воле Божией. С точки зрения чисто человеческой, можно было бы сказать, какой смысл в том, что Господь часто милостив к тем, кто вовсе не готов следовать Его благой воле, и одновременно спрашивает у Бога для себя те или иные милости. Каков, к примеру, смысл в том, что Христос в дни своей земной жизни исцелял столь многих, после чего многие же кричат Пилату: «Распни, распни его». Но, как известно, пути человеческой мысли не есть пути промысла Божия, и никакая человеческая милость не сравнится с милостью Божией. И действительно, очень часто Господь изливает свои милости на человека не благодаря какому-либо рациональному расчету или в ожидании от человека определенной благодарности или признательности, но именно по своей божественной милости, видя в человеке начало веры, в надежде, что это рано или поздно найдет в человеке некий отзвук, пусть малое, но встречное движение к Богу. Так в Евангелии мы находим различные проявления веры. От веры совершенной, которую Господь сам ставит в пример, такова вера сотника, который просит об исцелении своего слуги и одновременно говорит: «Не трудись, Господи, войти под кров мой, но только рцы слово и исцелится слуга мой». И до веры, только зарождающейся в сердце человека, когда обращающийся к Господу говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». В Евангелии мы видим, что совершенная любовь Божия действительно нелицеприятна, что Господь дарует солнечное тепло или посылает дождь как на добрых, так и на злых, и что где оскудевает человеческое терпение, там может быть неисчерпаемым божественное долготерпение. Однако при этом божественное долготерпение не бездумно, и милость Божия, конечно же, имеет осмысленный характер. Цель своего рода божественной педагогики не в том, чтобы продемонстрировать милость Божию как таковую. Напротив, Господь говорит исцеляемым: «Смотрите, чтобы кто не узнал». И не в самом физическом исцелении главная цель, но в том, прежде всего, чтобы всякий, обращающийся ко Христу, мог бы обрести истинное исцеление духовное, освобождение от греха, от греховной порчи человеческой природы. Вот задача гораздо более важная и в каком-то смысле более сложная, потому что эта задача вполне осуществима только при участии самого человека, тогда, когда человек этого сам захочет. И если человеку свойственно при обуревающих его физических немощах со всей возможной энергией искать физического исцеления, то, будучи пораженным грехом, далеко не всегда человек начинает искать духовного исцеления, именно в силу греховной же слепоты, греховной инертности. И если исцеление той или иной тяжелой хронической болезни требует длительного и серьезного лечения, и началом возможного исцеления бывает правильная постановка диагноза и нахождение возможных методов лечения, так и началом духовной жизни бывает прежде всего осознание собственной греховности, собственной греховной слепоты. Как говорят святые отцы, начало исцеления души – видение собственных грехов, как песок земной. Можно также сказать, что началом духовного прозрения служит именно видение собственной греховной слепоты. Те два слепца, которых исцелил Христос, осознают, что они страдают слепотой, и, имея веру, что Христос может их исцелить, и прозревают, получают искомое физическое исцеление. Обретают ли они при этом окончательное духовное прозрение, мы не знаем. Евангелие об этом умалчивает. Однако мы видим, что вполне следовать воле Божией они еще не могут. Господь говорит им не разглашать о совершившемся чуде исцеления. Они же не в состоянии проявить сдержанность и последовать повелению самого Христа. Впрочем, это вполне типичное состояние, искаженное грехом человеческой воли. «Добро которого хочу, не делаю», — говорит апостол, «а зло которого не хочу, делаю». И оказывается, что мало только признать себя духовно слепым грешником, необходимо еще и научиться следовать воле Божией, то есть двигаться на путях земной жизни так и в таком направлении, чтобы это было для нас спасительно, чтобы это было движением к Царствию Небесному. И само понятие послушания как такового, что в устроении жизни монашеской, что в церковно-приходской, что в жизни семейной, подразумевает не просто следование исторически сложившимся формам подчиненности или послушания ради самого послушания, но нахождение таких форм жительства, чтобы наша человеческая воля или отсекалась, или преображалась, или подчинялась воле Божией, или, по крайней мере, в перспективе вечности не входила бы в прямое противоречие с волей Божией. Можно сказать, что в принципе всякий человек и мир в целом болен своеволием. Начиная с Адама и Евы, с момента грехопадения, человеку кажется естественным следовать своей воле, своим хотениям и желаниям, даже если и очевидно, что фактически это влечет нас в погибель. Кроме того, то, что называется менталитетом современного западного человека, уже давно взращенного на крайнем индивидуализме и так называемых либеральных ценностях, этот менталитет, этот психологический склад личности особенно болен своеволием. Современный западный индивидуум, даже если и обращается к Богу, то по свидетельству одного из современных православных богословов, с позиции диалога равного с равным, сидя в кресле и закинув ногу на ногу, хорошо, если еще, как это бывает в голливудовских фильмах, не водрузив ноги на стол. Такое своего рода вольное или либеральное отношение к Богу, может быть, и приносит иному человеку чувство самодовольства и своей, в том числе и перед Богом, значимости. Однако не исцеляют от греха, поскольку собственных грехов в таком состоянии человек просто не видит. Не секрет, что во многих западных странах с очень высоким уровнем жизни и, как это сейчас принято говорить, с развитой социальной сферой, высок уровень самоубийств. С духовной точки зрения это неудивительно. Имея, казалось бы, все возможные земные блага, при крайне развитом индивидуализме человек утрачивает чувство смысла жизни, утрачивает некое целеполагание, оказывается одинок среди высоких и крепких стен собственного индивидуализма и своей воли, из-за которых утрачивается и возможность живого спасительного общения с Богом. Зачем жить, чего искать, ради чего трудиться, если я и так всем хорош и уже все имею? Если даже дети, по достижению ими совершеннолетия, отрезанный ломоть, а по достижению родителями преклонного возраста спокойно сдадут родителей в дом престарелых, чтобы не унижать их индивидуальную свободу слишком родственной опекой. И до подобного рода безумия западная цивилизация уже преспокойно дошла, сражаясь за собственную гипертрофированную свободу, которая включает в себя, к несчастью для человека, и свободу от Бога, от Его заповедей и от спасительного для человека послушания благой Божией воли. Мы можем сказать, что в принципе православие чужд такой крайний индивидуализм, и уже не первое тысячелетие Церковь исповедует в своей деятельности принцип соборности как таковой, который подразумевает непрерываемое действие в Церкви Святого Духа. Это действительно так. Однако мы должны помнить, что благая милость Божия не усваивается человеком механически или магически, только в силу совершаемого действия, но требует от человека встречного усилия, живого движения к Богу, определенного послушания Его воле. То есть принцип соборности, как свойство Церкви, имеет динамический характер и может присутствовать в нашей жизни в большей или меньшей степени, в зависимости от усилия самих верующих. И это так не только на уровне личностном или индивидуальном, но и на уровне общественном или народном. Из Священного Писания и истории как таковой мы видим, что обещание Божией Церкви о том, что врата адова не одолеют ее, и тогда в земной истории возможно непрерывное развитие Церкви, относится не столько к той или иной поместной церкви или народу, или стране, но к церкви как таковой, как к делу Христа на земле, как к богочеловеческому организму. Осознавая это, исповедуя себя христианами, исповедуя над собой главенство благой воли Божией, мы должны стремиться действительно любить свою церковь, точнее, стремиться быть в ней, стремиться быть церковью, как именно единым богочеловеческим организмом, где одно трудно отделить от другого, но и где личностное в человеке вовсе не подвергается нивелировке или уничтожению, но, напротив, высветляется и преображается.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Oh, Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А сегодня у нас вторая уже беседа из цикла «100 лет русской катастрофы». И вновь в нашей студии историк, публицист, глава фонда «Имперское наследие» Евгений Алексеев. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
И в прошлый раз мы закончили наш разговор на теме отречения или отрешения государя от власти, создание в начале Временного комитета Государственной Думы, из которого возникло Временное правительство. Первый созыв, там, по-моему, 4 было созыва до октября месяца 2017 года. Но прежде чем нам сегодня поговорить об этом периоде, я бы сегодняшний эфир вообще назвал «От февраля к октябрю», мне бы хотелось все-таки вернуться к этой теме, к судьбе русской монархии. Вот то, что произошло, по сути дела, обрушение этого дома под названием «Русская монархия». Этого хотели организаторы заговора, вот эти либералы тогдашние, или это для них во многом явилось неожиданностью? Предлагалась корона и Николаю Николаевичу, и другим людям.
Другим не предлагалось. Николаю Николаевичу предлагал князь Хатисов, как мы знаем. Так как сил было задействовано, как мы помним, много, и внешних, и внутренних, то, конечно...
Или не было единства?
Нет, товарищей. Конечно, единства не было, потому что разные группы добивались разных целей. Высшая аристократия, высший генералитет добивались отречения Николая в пользу либо Алексея, либо Михаила. А здесь надо понимать, что единственным законом в данном случае было бы, если вдруг мы допускаем, да... Опять же, допускаем, что отречение или отрешение, скорее всего, свержение Николая II произошло, то, конечно, корону должен был унаследовать прямой его наследник, царевич Алексей Николаевич. Разные круги добивались разных кандидатов. И здесь мы можем перечислить, кого видели в регентах. Часть заговорщиков видела регентами великого князя Михаила. Но это, скорее всего, было бы логично. Родной дядя цесаревич, родной брат государя, это вполне логично.
Там... Но он же не был легитимным.
Почему? Он был легитимным. Сам великий князь Михаил не утратил прав на престол, и он был членом династии, и он же был наследником престола до рождения Алексея Николаевича, это тоже известно. Как известно, ближайший родственник обычно и был, когда государь тот или иной восходил на престол, он мало того, что называл имя будущего наследника, он называл имя регента государства в случае, если его кончина будет раньше, чем наступит совершеннолетие наследника. Так, например, Александр III, когда становился императором, он в манифесте обозначил, что наследником будет его сын Николай Александрович, а регентом в случае, если он будет несовершеннолетний, будет его родной брат Александр III, великий князь Владимир Александрович. И здесь, когда вот эта вот перетурбация с престолом, одни говорили, да, Михаил. Другие понимали, Михаил – это значит, что его амбициозная супруга, мадам Брасова. Это многих не устраивало. Вторая кандидатура регента – великий князь Кирилл Владимирович. Третья кандидатура – великий князь Николай Николаевич. И вот здесь мы как раз выходим напрямую уже в историю миграции, когда вот эта вот борьба Кирилла и Николая Николаевича, она во многом была связана, что это были для заговорщиков обе фигуры приемлемы как регента государства. То есть вот эта вот вражда именно идет вот уже с этой вот революционной развилки, а дальше она уже продолжилась в эмиграции.
А все-таки я перебью, а были силы в этих кругах, которые, в принципе, не хотели никакой монархии и ну,
конечно,
работали в этом направлении?
Конечно, кейнсские, все масонские круги. Ну, мы помним, что на миллионной за монархию высказались только два человека. Это, как ни странно, ну, для меня не странно, Милюков и, как ни странно, Гучков. А против монархии высказались Родзянко, Некрасов, Керенский. То есть большинство как раз думских заговорщиков было, конечно, категорически против монархии. И здесь мы вспоминаем, что здесь заинтересантами были и внешние силы в лице масонской Англии и республиканской Франции. Для них скажите... монархия была неприемлема в силу их идеологических доктрин.
Евгений, вы упомянули масонов. В России, я так понимаю, возникла своя какая-то особая ложа, Великая Россия, что это за ложа, сохранились ли какие-то документы, или, может быть, есть исследователи серьезные, которые к этой теме обращались, и кто из военных, из генералитета, известно ли тоже что-то об этом?
А мы же в прошлой передаче касались этой темы.
Ну, очень скользь, да, очень
скользь. Но я бы не хотел тему масонства сейчас, мне кажется, надо здесь тогда бы отдельную передачу по русскому масонству делать.
Меня просто интересует, в какой степени была влиятельна эта ложа и насколько она влияла на события.
Степень влияния этой ложи была ограничена прежде всего 40 ведущими лидерами Государственной Думы, включая того же Керенского, который, собственно, и был главой этой влиятельной ложи. Туда же входили левые депутаты или левых партий Чхеидзе, Некрасов, Бубликов небезызвестный.
Зам Ломоносов.
Ломоносов тот же. То есть туда входили, прежде всего, лидеры именно Думы, как движущие силы вот этого переворота. И часть генералитета, которая входила в военную ложу. Это тоже, как мы говорили, есть данные о том, что и Эверт, и Русский, и некоторые называют Алексеева, другие отрицают это, но очевидно, что они все равно действовали в рамках одной как бы концепции, одной доктрины, направленной на свержение государя и упразднение монархии. Вот для меня это очевидно. Когда говорят, вот Брусилов был все-таки, наверное, за монархию. Ну, как может быть человек за монархию, если он один из первых спорол императорские вензеля с генерал-адъютантской погон? Ну, извините, это
не
уже...
Не поддержал потом Юнкеров.
Да, Диман, ну, и стал потом консультантом Троцкого, так, между прочим. То есть, ну, степень цинизма, знаете, уже зашкаливает. Поэтому я в это совершенно не верю, считаю, что и Брусилов был соучастником этого военно-политического заговора.
Такой вопрос с арестом государя. Кто первый решил, что необходимо его арестовать? Были ли какие-то разногласия по этому вопросу? Это, по-моему, 8 марта произошло, да?
Да, не, но это же официально он был арестован. А, извините, блокирован-то он был уже в Пскове. То есть, фактически, государь уже был лишен политической власти и любой возможности общаться с внешним миром 29 февраля 1917 года. Поэтому здесь у меня лично нет никаких иллюзий. И когда говорят, он вот не обратился там к войскам, а он не мог обратиться ни к каким войскам. Просто не было у него физически. То есть, телеграф был блокирован Алексеевым, потому что, ну, он же не передал эти знаменитые телеграммы хана Хичеванского и графа Келлера, да? То есть, он передал только то, что было выгодно, что ложилось, как бы, в рамки вот этой вот доктрины о свержении государя. А то, что не входило вот в эту идею, они как раз старались любыми путями как бы дезавуировать, не допустить вообще, чтобы у государя не складывалось даже тени сомнения, что все единогласно желают, что армия вся в лице командующих фронтов единогласно желает его отречения.
Скажите, что происходило в марте? Не секрет, что вот это новоявленное временное правительство произвело политическую амнистию, выпустило из тюрем политзаключенных, да и уголовников, и ситуация, конечно, не улучшилась от этого.
Ну, давайте начнем все-таки с того, что одним из первых, на мой взгляд, фатальных приказов был приказ номер один военного министра за подписью Гучкова, который практически сломал всю воинскую дисциплину. Практически начиная с этого приказа номер один, началось падение русского фронта, разложение русской армии.
И 2 миллиона дезертиров.
Да, да, и массовое дезертирство. Потому что если нету воинского устава, если солдат не отдает честь, не исполняет приказы командира, мало того, вводится система согласования назначения командиров посредством совет солдатских депутатов. То есть совет может, так сказать, дезавуировать решение вышестоящего начальства о назначении того или иного командира. Это уже не армия, это кабак какой-то. Поэтому, когда в июле знаменитый прорыв германцев на Юго-Западном фронте был, именно на том фронте, который вот еще каких-то там чуть больше полугода назад Брусиловский прорыв был и готовился к капитуляции Австрии, на этом же фронте Тарновское наступление германцев, которое просто сломило всю линию обороны, и так называемое хваленое летнее наступление Временного правительства Кейнского было полностью провалено. Это тоже во многом ноги растут из приказа номер один.
Который привел и к уничтожению и старших офицеров, и рядовых офицеров.
Ну, это...
Несколько человек погибло.
Да, но... да, да. Но в основном все-таки это было в большей степени к генералитету относилось, к высшим, ну да, полковники, подполковники. И, кстати, это вопрос, когда начинается гражданская война. Вот это вот, на мой взгляд, один из таких ключевых дискуссионных вопросов в историографии нашей, и среди общества. На мой взгляд, начинается она как раз с убийства офицеров в Кронштадте в феврале 1917 года. Вот это первая кровь гражданской войны. А дальше маховик начал просто плавно, постепенно раскручиваться. Но когда говорят, что это белые начали гражданскую войну, я говорю, ребята, это просто бред. Это абсолютно не может быть, потому что первая кровь была пролита именно людей, кто присягал царю и отечеству.
Но там же были и немецкие, и германские шпионы, насколько я понимаю. Я недавно прочел исследование про Балтийский флот, как там все происходило. Не помню фамилию автора.
Так, конечно, когда, извините, тех же людей, которые обвинялись в шпионаже, выпустили из тюрьмы Петрограда. Ведь действительно выпустили всех, и политических, и, так сказать, уголовников, и никто не разбирал, по какой статье. Просто открыли ворота тюрьмы, выходите, все свободны, ура, да здравствует революция.
Поэтому... И серийных убийц, и
конечно,
маньяков,
отсюда и рост преступности в столице гигантский, то есть скачкообразный рост преступности. Потому что все, полиция полностью деморализована, ее практически нет. Я, кстати, хочу зачитать здесь из воспоминаний Федора Степуна. Очень он интересно делает зарисовку по поводу, что из себя представлял Петроград в 1917 году. «Я думал, что я его увижу живым, величественным и наполненным революционной романтикой. Ожидания мои не сбылись. Впечатление было сильное, но обратное ожидаемому. Петроград по внешнему виду и по внутреннему настроению являл собой законченную картину разнузданности, скуки и пошлости. Бесконечные красные флаги не веяли в воздухе стягами, а пыльными тряпками уныло повисали вдоль скучных серых стен. Толпы серых солдат с распоясанными гимнастерками и шинелями в накидку праздно шатались по улицам города. Нет, это не услышанная мною на фронте великая тема революции. Это хмельная радость о том, что наша взяла, что гуляем и никому ни в чем отчет не даем». То есть это та самая победившая пугачевщина, разинщина, которая, собственно, чаяли долгое время вот эти вот буревестники революции, все эти народовольцы, народолюбцы. То есть, по большому счету, вот это вот февральско-мартовский переворот открыл ворота глобальному хаосу. То есть, когда нету власти, полный паралич воли у действующей власти, нету магистрального направления и нету даже ничего, чтобы олицетворяло государство. Нету ни фигуры, ни институтов. То есть, все погружается в такую воронку хаоса.
У меня будет такой вопрос. Ну, в марте месяце уже возникло двоевластие. Вместе с временным правительством образовался Петросовет, Петроградский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, куда вошли выпущенные из тюрем меньшевики. Ну, и не только они, естественно. Ленин приехал в Россию в апреле, по-моему, в мае появился Троцкий. Но на первом этапе, вот на предшествующем, кто туда входил, чего он добивался и к чему все это стало очень быстро приводить в реальной жизни,
система странная. Вот на самом деле я бы сказал, что система двоевластия, она достаточно такая, знаете, упрощенно-схематичная. Она во многом была задана в большевистской историографии. На самом деле это только в центре у нас есть Дума, Временное правительство, Петросовет, но есть еще третья сила. И эта третья сила – сепаратистские режимы, которые появляются на окраинах империи. Уже в марте собирается Украинская Рада. Уже начинает волноваться прибалтийские...
То есть вообще там троевластие образовалось?
Вообще много власти, потому что где-то это не только сепаратисты, это где-то совершенно такие вот радикальные элементы, как, например, на Кавказе, да, то есть откровенные террористические группировки. Но, тем не менее, действительно, организованных центров было вот... Дума, временное правительство было сформировано. Кстати, ведь многие думают, что как только произошло отречение Михаила Александровича, великого князя, сразу же пала русская монархия. На самом деле, юридически русская монархия просуществовала вплоть до созыва учредительного собрания.
Потому что... В сентябре, по-моему, Керенский объявил Россию республикой.
И это было превышение полномочий.
Хотя не имел права это делать.
То есть он этим актом делегитимировал Временное правительство. Потому что 6 марта 1917 года Временное правительство первого состава во главе с князем Львовым выпускает декларацию. И одним из главных и первых пунктов – отказ решать вопрос о форме правления. То есть уже тогда было заявлено, что только учредительное собрание как институт из выбранных действующих политических партий может решить вопрос, быть ли Россия республикой или оставаться монархией. Это в рамках того же манифеста великого князя Михаила Александровича. Я не говорю о том, что он также был вырван силой, потому что была прямая угроза насилия со стороны Керенского, когда он убеждал великого князя не принимать престол, он сказал, что я не поручаюсь за жизнь вашего высочества, если вы переступите порог этой квартиры. То есть это прямая угроза. Значит, и любой документ, вырванный посредством угрозы, является юридически ничтожным, это мы понимаем. Но, тем не менее, вопрос о форме правления могло решать только учредительное собрание. И как Керенский заявляет 1 сентября о том, что Россия республика, все, его полномочия как главы кабинета правящего становятся фиктивными. И поэтому, когда большевики, ведь большевики, когда взяли власть 25-го, они сказали, а мы берем ее тоже до созыва, и мы доведем Россию до учредительного собрания.
Которое было разогнано, и рабочих
да,
там демонстрации.
Это уже, да, это уже следующий января. Вопрос, да. Но, тем не менее, это было ими же тоже декларировано. Но здесь вопрос возникает в другом. Многие говорят, ну вот, особенно левые, ну, левого толка историки любят говорить, на защиту монархии не поднялись монархические организации. Господа, этого не может быть, потому что они декретом Временного правительства были распущены. Все, и Союз Русского Народа, и Союз Михаила Архангела.
А кое-кто был арестован.
А кто-то был арестован, да. То есть они находились вне правового юридического поля. То есть опять получилось так, что демократия только для демократов. То есть демократия – это не власть народа, это власть демократов. Вот в нашем случае это точно повторяется потом уже в 90-е годы 20 века, после известных событий 91-93 годов, когда мнение народа игнорируется, а правящая, так сказать, номенклатура в лице, так сказать, правительства Ельцина делает то, что хочет и считает целесообразным. То же так же себя вело Временное правительство и Львова, и Керенского.
Расскажите про Львова и про... Керенского, который пользовался огромной популярностью определенное время, уже на последнем этапе, конечно, этого не было. Тем не менее, для меня Керенский такой Жириновский 17-го года. В чем сила этого человека и что за люди входили во временное правительство? Ну, князь Георгий Львов, другие, Милюков.
Милюков, МИД возглавил, военное министерство возглавил Гучков.
Привлекли Алексеева, они там.
Да, ну, вопрос о командующем долго решался. Сначала хотели сделать командующим опять великого князя Николая Николаевича. Он даже сорвался с Кавказского фронта и готов был направиться получать верительные грамоты в Петроград, а оттуда уже в Ставку. Но уже в пути ему сообщили, что изменилась обстановка, и никто из членов династии никаких должностей и постов не получит. И поэтому следующим фигурантом выступил Алексеев, потом Корнилов. Корнилов возглавил Петроградский военный округ. И вот как раз Корнилов прибыл в Царское арестовывать императрицу и детей. Это известный факт.
Отношение к которым тоже разное у разных исследователей, потому что многие считают, что не будь этого вот как бы ареста, ну, да, то да, могли да, бы убить просто-напросто.
Да,
не в 18-м году, а в 17-м.
Да, могли допустить самосуд. Но здесь, как в любом таком, вот, знаете, узловом моменте, есть разные точки зрения. и все зависит от установок исследователя. Для кого-то это действие является свидетельством акта предательства, для кого-то, что это вынужденная мера. Корнилов подчинился воле действующей власти, но тем самым избавил, так сказать, семью императора от какого-то насилия, бессудной расправы. Не берусь сказать. Касаемо...
персоналий, да.
Да, касаемо персоналий. Ну, Львов тоже входил в масонскую ложу, он был членом этой вот Верховной ложи народов России. Но, конечно же, самый такой зловещий и сыгравший, можно сказать, фатальную роль, конечно, был Керенский, кстати, вот...
земляк Ленина и тоже присяжный поверенный.
Да, тоже...
Писатель тоже... той же корпорации.
Да, да, да. Ну, собственно, это во всех революциях, если мы вспомним революцию во Франции, там она тоже делалась купцами и адвокатами.
То есть профессиональный адвокат, ну, синоним профессиональный болтун, то есть человек, который может говорить красно, но ничего делать не может, руками уж точно.
И так же, как и у Ленина, практически никакой юридической практики у него не было. То есть он из университета сразу вышел, так сказать, в присяжные поверенные, а потом перешел на трибуну Государственной Думы. То есть сказать, что он прям профессиональный адвокат, как Плевака, это, конечно, было бы сильным преувеличением.
Человек с юридическим образованием.
Да, вот это было бы правильно.
Папа юрист, и он юрист.
Да, 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 да. Но папа у него, по-моему, тоже, как и папа Ленин, чуть ли не директор гимназии был. Но дело не в этом, а дело в том, что Керенский, как и все временное правительство, эталоном для России видел Францию и Англию, то есть либеральную монархию и либеральную республику. Никакие ценности старой России, имперской России для него ценностями не являлись. И поэтому вот эти вот такая, знаете, трескотня на площадях, позерство, вот это вот такой маленький Бонапартик. Вот. Ну, в общем, фигура на самом деле где-то полукомичная, полутрагическая, не знаю, но однозначно...
Для России это была катастрофа, что такие люди вот оказались...
А так, только такие люди во время революции...
То есть пена
да,
была...
Да, да. Настоящие люди, они погибли либо на фронте, либо, как говорится, ждали, что, наконец, это вакханалия закончится, потому что в условиях вот этого такого, знаете, массового психоза...
Массовой истерии,
массовой амок. Помутнения, да, что-либо делать-то вообще невозможно. И как раз возвращаясь к декларации Временного правительства 6 марта, что они декларируют? Гражданские свободы, всеобщая амнистия, о которых мы говорили, да, отмена смертной казни, созыв учредительного собрания, упразднение дискриминации религиозной, национальной и сословной. Сразу же отменяется, естественно, черта оседлости для евреев. Мало того, закрепляется... В этой декларации закрепляется намерение о том, чтобы предоставить автономию Польше и Финляндии, то есть практически декларируется распад Российской империи. Вот. И поэтому сразу же после этого начинаются какие действия? Начинает работать печатный станок. Знаменитые начинают печататься ассигнации Временного правительства, потом уже Керенскими стали называться. Но вначале они выпускались достоинством в 1000 рублей с изображением Государственной Думы на одной
стороне. Старые деньги тоже имели.
Старые деньги, да, ходили в обращение. И, кстати, многие как раз старые деньги считали инструментом накопления. Потому что считали, что это бардак ненадолго, и когда законная власть вернется, старые деньги будут в ходу, а вот эту вот муклатуру, которую тут выпустили пачками...
Которые даже и выглядели как-то подозрительно, да, сомнительно.
Да, 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 да. То есть с точки зрения даже их визуального восприятия, конечно, это было пародией на деньги. Ну, то же самое мы видели в начале 90-х, кто помнит вот эти мелкие фантики по 100-200 рублей, такие голубые и розовые, которые с флагом трехцветным вышли при Ельцине в 92-м. Году.
Но в составе Временного правительства сразу началась борьба за власть, и пошла такая же министерская чехарда, как и было накануне
революции. Но не сразу,
революции.
Не сразу. Первый кризис Временного правительства у нас случился в мае, когда в отставку ушли Милюков и Гучков, а ушли они не просто так, а потому что Милюков заявил, что мы ведем борьбу и войну готовы вести до победного конца. Это вызвало, так сказать, выступление манифестантов, протестующих против войны, а протестовали в основном левые партии, то есть все социал-демократы, эсеры. И здесь вот как раз надо поговорить о том, что уже в начале начинается проблема с поставками продовольствия. Уже в прессе появляется сообщение о том, что есть угроза голода для столиц. Временное правительство вводит хлебную монополию, то есть монополию на продажу хлеба за границей, и о том, что она увеличивает закупочные цены для крестьян на 60%. И тут же сразу хлеб начинает еще больше исчезать. То есть достигается обратный эффект. Если уже правительство официально признает, что закупочные цены надо поднять на 60%, значит, голод точно будет, значит, крестьянин хлеб в столицу не повезет. А если привезет, он будет его придерживать, потому что он будет ждать повышения розничных цен. Поэтому вот такой результат. Дальше, 10 марта 2017 года, происходит соглашение между рабочими советами, советами рабочих солдатских депутатов, и предпринимателями. В соответствии с ними вводилась 6-дневная и 8-часовая рабочая неделя. Ну, 8-часовой рабочий день при 6 днях работы. Далее, согласительные палаты вводились на предприятиях, то есть это некий арбитраж, который должен был судить конфликтные ситуации между рабочими предприятиями, и признавалось право на мнение за фабрично-заводскими комитетами. И это в условиях внешней войны. Я напомню, что одно из выступлений рабочих в Бирмингеме осенью 16 года не просто было подавлено полицией, а были введены в город войска, и кавалерия разгоняла рабочих Бирмингема при помощи холодного оружия.
Ну, у нас какое-то вот массовое помешательство отразилось и, видимо, проросло и в головах вот этих вот министров, потому что, с одной стороны, приказ номер один, который разлагал армию, а с другой стороны, война до победного, выполнение союзнических обязательств и так далее. Эти люди вообще соображали, что они делают?
Но откуда они могут соображать? Они, извините, никогда не занимались государственным управлением. Красиво говорить с трибуны, это не значит иметь практику государственного управления. А они, извините, никогда этим не занимались. И ответственности, ну, а если я правительство, то перед кем я буду отвечать? Царя-то нет. Кто с меня будет спрашивать? Ну, не толпе же я буду об этом отвечать за свои поступки, за свои декларации. Поэтому, естественно, для них же главный, вот для наших либералов, как сейчас, так и тогда, главным субъектом для них являлись их идейные друзья на Западе. Вот то, что скажут в Лондоне и Париже, гораздо важнее, чем будет говорить народ в Москве и Петербурге.
Давайте мы к Петросовету вернемся. Вот эти радикалы, которые приехали с Запада, увидев, так сказать, запах русской смуты, эти люди, в какой степени они были связаны с немцами, с немецкой разведкой, с немецкими деньгами? Что об этом точно известно? Ленин вообще был завербован уже вот к 17-му году?
Это очень такой дискуссионный, на самом деле, для историков вопрос.
Что документов нет.
И документы есть.
Но они лежат, где-то в Москве.
Да. Нет, они лежат в архивах Генерального штаба Германии. Элизабет Хэриш, австрийская историк, давно с ними.
Ну, я же в 45-м искала НКВД, специальная группа была послана в Берлин, вот этот вот дымящимся этим развалином.
Слушайте, они также активно искали янтарную комнату.
Но и так с тем они, же так результатом. И не нашли, да.
Поэтому, ну, мало чего, они... А может быть, они нашли, но сказали, не нашли. Ну, такое тоже почему не допускать мысли. Они доложили их по инстанции, известный человек в Кремле сказал, а, он уничтожить. И все, и нет никаких документов. Но косвенные свидетельства, потому что копии дублировались, и вот эти копии документов о том, что определенная сумма... Сам Парвус в своих мемуарах написал, 1 000 000 марок я передал на нужды революции. 1 000 000 марок – это немного, потому что по большинству оценок суммы были где-то от 30 до 50 миллионов. И здесь возникают как раз две разные фигуры на доске. Это фигура Ленина, который приехал через Германию, и, очевидно, какие-то договоренности с Германией у него имелись. Я не верю в то, что он, конечно, там был завербован напрямую, но то, что он был связан...
Он мог ничего не подписывать даже.
Да, конечно. Это устное соглашение, просто объективные на него данные были германские.
А то, что в этом пломбированном вагоне были офицеры генштаба, немецкой разведки, вернее.
Это... У меня таких данных нет. Я нигде это не встречал, может, это очередные новые исследования, но я знаю, что приехал
около... два или три человека там...
100 с небольшим человек вот этих пламенных революционеров, вместе с Инессой Арманд, любовницей Ленина, вместе с Зиновьевым и так далее. Вот это был тот костяк, который потом сформирует актив большевистской партии в Петрограде.
Ну, все основные события, как обычно, в России происходили в Питере, и те люди, которые возглавляли Петросовет, их быстро ветер времени унес.
Мало того, большевистское ЦК было переформировано, потому что когда ЦК возглавлял Шляпников, Каменев и Сталин, они заявили о том, что, извините, мы поддерживаем временное правительство. Как только Ленин приезжает с колес, заявляется никакой поддержки временному правительству. Начинаем борьбу за преобразование буржуазной революции в революцию социалистическую. И отсюда все отсюда производные. А вторая фигура, кто я надо сказать, это, как, конечно, Лев Давыдович Троцкий.
За которым стояли американцы.
А вот это вот как раз те самые деньги, которые поступили именно от Уолл-стрит. Потому что именно на Бродвее 120 находилось представительство банкирского дома Кун Лейп энд Компани, который потом был преобразован в Лемон Бразерс, который благополучно умер в кризисе 2008 года.
Они же все не очень богатые люди, это человек, который жил, так сказать, не очень роскошно, у него возникает желание часть денег как-то прихватизировать. Вот что об этом известно? Никакие счета потом не были вскрыты там в 30-е годы.
Подождите, Лев Давыдович не был никогда бедным человеком. Не забывайте, он был племянник Жаботинского, одного из крупнейших сахаропромышленников Украины. Никогда он не бедствовал, о чем вообще речь здесь идет. Он прекрасно себя чувствовал в любой, так сказать, за границей, что в Швейцарии, что в Штатах. В Штатах, кстати, очень интересно. Он жил в одном 5-звездочном фешенебельном отеле и заплатил за его проживание. Не просто там жил несколько дней, а там это несколько месяцев длилось. Заплатил 10 тысяч долларов. Это колоссальная по тем временам сумма. Ну, то есть на наши деньги, ну, наверное, 1200 долларов.
Ну, а какие отношения у них были с Владимиром Ильичем, у Троцкого? Я так понимаю, что отношения были сложные, потому что за ними разные силы все-таки стояли.
Вот, именно это и определяло, кстати говоря, известные события уже летом 18-го года с убийством графа Мирбаха, потому что граф Мирбах, вероятнее всего, был представителем той части германской элиты, который знал о том, сколько, где, кто, как встречался, сколько получал.
То есть был нежелательным свидетелем.
Да, он был свидетелем вот контактов Ленина с германской стороной. Поэтому то, что его очень вовремя убили и свалило это на эсеров, и здесь, как известно...
Одним патроном положили...
Двухвальчников, да. Но в данном случае Ленин, как шахматист, одним ходом убил сразу две фигуры. То есть он убил Мирбаха и закрыл партию эсеров.
Но ведь Временное правительство, когда вот возник этот кризис лета 17-го года, пыталось проводить расследование о связях большевиков с немцами, об этом писали все газеты тогдашние буржуазные, они еще выходили, не были закрыты. Вот в какой стадии все это было завершено?
И оно не было завершено. Оно до конца расследования завершено не было. Но это расследование... Один из факторов, почему Ленин и Зиновьев были вынуждены уехать в известный разлив в Финляндии.
И довольно долго там
находились. То есть, если вы невиновны, ну, вы явитесь в суд и скажите, я невиновен. Если у вас есть доказательства моей вины, предъявите. Значит, если человек скрывается от суда, значит, к этому есть какие-то основания. Поэтому я считаю, безусловно, именно вот эти два центра. И потом уже Сталин, когда добивал Троцкого, конечно, он добивал агента влияния. Не надо забывать, что с Троцким приехал не 100 человек. С ним приехало такое количество иммигрантов из Нью-Йорка. Ну, не только иммигрантов. которые потом сформировали аппараты и Совнаркома, и ВЧК. Это все люди были людьми Троцкого.
Ну и под видом Красного Креста сюда спокойно ездили сотрудники американских разведок.
Там, и английской, разведок. И американской разведки, конечно.
И участвовали в создании госаппарата советского.
В том числе, но в виде консультации. Но люди, которые там находились, вот все...
Все эти... очень 90-е годы, наверное, напоминаю.
Да. Все вот эти, знаете, Берманы, Трелиссеры и прочее, это все люди Льва Давыдовича Троцкого. И он же сформировал костяк Красной Армии. Почему потом в 1937-м вот это вот дело там у Боревича, Тухачевского и прочих, Якиров, да? А это тоже ставленники Троцкого. Это люди, которые были им назначены, когда он был главвоенмор республики и возглавлял вот этот революционный военный совет, РВС. И поэтому Сталин не мог их оставить, так сказать, в армии, потому что в условиях внешней угрозы, как они себя поведут, совершенно непонятно. Хотя Троцкого, и тогда, кстати, в 37-м-то году Троцкий еще был жив. Его убили в 40-м, как мы знаем. Поэтому у Сталина не было никаких здесь вариантов.
Это там вопрос, на который, наверное, ответ сложно получить, но тем не менее, есть информация, что и... многие лидеры большевиков тоже входили в масонские ложи, и Зиновьев, и Каменев. То есть получается, что и временное правительство масоны, и вот эти ребята масоны, они как-то взаимодействовали, ведь у масонов особая дисциплина.
Во-первых, у масонства есть несколько, скажем, этажей, да? Есть белая эзотерия.
Градуса как?
Нет, это иерархия. Я имею в виду отношение к внешнему миру. Есть белое эзотерическое масонство. Оно из себя представляет, знаете, таких скрытых философов и иерофантов, которые занимаются исследованиями каких-то древнеегипетских манускриптов и посредством там всяких оккультных обрядов и учений пытаются там то ли философский камень добыть, то ли еще что-то. То есть они заняты вот именно... опровержением того, что принес Христос в своей проповеди, да? То есть они вот заняты изменением сознания себя и окружающего мира. Есть другое. Почему, кстати, бело-синий-красный флаг? Откуда он взялся? Это как раз цвета разных направлений масонства. Синее масонство занимается продвижением либеральных идей через политический институт. Красное люциферианское масонство – это и есть большевизм и якобинство. Надо уничтожить остатки прежнего мира, остатки бывших людей через открытый террор. Скажем, победили сначала синие масоны в лице Керенского, а их сменили люцифериане в лице Ленина, Троцкого и компании.
Вот встает вопрос, вот это вот бегство Керенского из столицы, якобы там в женском платье.
Ну это,
расписало.
Конечно, уже
это все ерунда, конечно, никакого платья не было. Да. Но его выпустили, ему дали, в общем-то, спокойно уехать.
Конечно, но это свой человек, он же уехал куда?
То есть
куда?
Это что-то договорные дела были.
Но он же сбежал куда? В американское посольство. И дальше он эмигрировал куда? Тоже в Америку. И остался жить в Америке. То есть вся эмиграция почему-то уехала наша, вот такая известная и породистая, аристократическая, либо во Францию, либо в Германию. И только Керенский уехал в Штат. Ну, значит, человек был связан напрямую именно с американскими деловыми и политическими кругами.
Когда первый такой серьезный кризис произошел в деятельности временного правительства, чем он был связан?
Ну, вот мы о нем как раз говорили, что первый кризис – это майский кризис. Вот он связан с тем, что Милюков заявил о том, что мы будем воевать до победного конца. И на улице Петрограда вышли те, кто сказал, нет, а мы не хотим войны, мы хотим, чтобы был мир без аннексии и контрибуций. Что само по себе, кстати говоря, тоже говорит о моральном помутнении. То есть мы вели изнурительную, почти трехлетнюю войну,
и потеряли уже к тому времени, наверное, миллионы людей погибло.
Ну, оценка разная. Я склонен больше думать, что это где-то в пределах 1 миллиона, там, от 700 до 900 тысяч убитыми. Ранеными, наверное, будет где-то около 2.
То есть с гражданской войной даже сравнивать невозможно.
Ну, в гражданской войне это мы потеряли больше, как ни странно. Но в основном потери в гражданской войне – это болезни и голод. Военные потери в гражданской войне там, ну, по разным оценкам, ну, тоже где-то в пределах 500-600 тысяч. То есть прилично, конечно, но не так много. А вот если взять эпидемии голода, то мы в гражданскую войну потеряли около 7,5-8 миллионов. То есть это, конечно, испанка вот эта знаменитая там и так далее. Но на самом деле, в основном, конечно, это полный распад ткани государства. То есть никто ни за что не отвечает, каждый выживает как может. Кто-то там пулемет закопал, а кто-то посадил 3 картофеля.
Какова роль была немцев вот в этот период? Финансовая поддержка, поддержка своими людьми. Не секрет же, что многие сотрудники разведки германской оказались в Петрограде, в Москве в это время и участвовали в дальнейшем в гражданской войне, тоже как военные специалисты.
А немцы тут заняли очень такую позицию, как бы сказать...
Большевиков даже тогда называли германо-большевики.
Да, ну, немцы-то заняли позицию четкую для себя. Немцы вообще люди конкретные, они сказали...
Прагматики.
Да, они сказали, нам нужна Украина. И поэтому, когда Брестский мир подписывали, кстати говоря, когда говорят, вот царское правительство проиграло Первую мировую войну. Я говорю, подождите, что, это великий князь Николай Николаевич или государь Николай II подписал Брестский мир? Нет. Писали как раз представители большевистского правительства. Они отдали Прибалтику, Западную Белоруссию, Западную Украину. Потом начались эти самые сепаратистские настроения на Дону, которые поддержал атаман Краснов. И на Дону же сложилось тоже два направления. Одни казаки говорили, мы пойдем с Деникиным на Москву, а Краснов сказал, нет, а мы будем...
За единую неделимую Россию.
Да, а Краснов говорит, нет, а мы будем создавать Донскую там, федерацию или республику под эгидой кайзера Вильгельма.
Получал даже там оружие, боеприпасы.
Да, и это на самом деле стало начальной точкой пересмотра вообще взаимоотношений между Россией и Германией. И уже в эмиграции появилось большое... На самом деле же накануне Первой мировой очень большой процент и правых политиков, ну, тот же Марк II однозначно говорил, война с Германией губительна. Знаменитая записка Дурнау о том, что у нас нет политических и стратегических противоречий с Германией. То есть весь правый спектр был настроен прогерманский. А как раз либеральная часть истеблишмента, как сейчас сказали, правящих кругов, были заточены на Антанту и войну с Германией до победного конца.
Я думаю, на этом мы, наверное, сегодня завершим наш разговор, потому что тема очень обширная, и хотелось бы поговорить более подробно. И следующая наша беседа, наверное, будет посвящена июню, вот этой вот неудавшейся военной операции.
Я, знаете, потом, хотел бы только добавить по поводу сепаратизма, раз уж мы начали вот этот момент. Когда 4 марта 1917 года в Киеве был создан совет гражданских организаций, потом рабочий совет, а позже и Рада, да, уже в марте Рада потребовала автономии для Украины, а в июне 17-го потребовала для нее полной национальной независимости. И здесь мы вернемся опять к вопросу о царе. Потому что когда Переяславская Рада была заключена, да, помните, в 1654 году, Богдан Хмельницкий бил челом царю Алексею Михайловичу и взять Украину под высокую руку царя Московского. И когда царя не стало, то, естественно, у Украины законный вопрос. А кому мы теперь должны принадлежать? И почему мы должны входить в состав новой России, когда субъектом предыдущих договоренностей были русские монархи?
Да, и в этом была определенная логика, определенный политический смысл. И мы видим, что крушение монархии из-за глупости одних людей, из-за жадности других людей, непредусмотрительности третьих привели вот к тяжелейшим последствиям. Поэтому, конечно, те, кто правят, должны иногда хотя бы задумываться о последствиях своих шагов.
Но это если они не преследуют своих эгоистических интересов, а думают прежде всего о государстве.
Ну да, но здесь, мне кажется, люди, которые устраивали этот заговор антимонархический, они думали, что все останется как было, просто поменяем одного человека на другого человека, и все будет катиться по известному вектору развития. Нет, многие погибли, лишились имущества, жизни и родины.
Бог поругаем не бывает, и сказано, не касайтесь помазанников моих.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня историк, публицист, глава фонда «Имперское наследие» Евгений Алексеев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.